Баба Нюра шмыгнула носом, поправила свой ярко-зеленый платок и вдруг сдулась. Старая боевая валькирия исчезла. Осталась просто уставшая пожилая женщина. «Стучат, милок. Ох, как стучат. А мы-то, старые дуры, думали, ты с глазом занимаешься, порчу шлешь. А ты, выходит, вон какой. Внимательный. Врачу положено видеть, я поднялся, закрепив успех широкой обезоруживающей улыбкой. Давайте так. Я сейчас в аптеку загляну, кое-что себе куплю, и вам по пути занесу список сборов и простых таблеток, от которых вам полегчает. Без всякой химии тяжелой. И Макса не бойтесь. Он парень добрый, просто работа у него такая на износ. Он вчера из-за этой жары сам чуть чувств не лишился, вот я его и откачивал». Баба Поля вдруг резко встала со скамейки. «Ой, подожди, Алексей. Как тебя по батюшке? Сергеевич, погоди. У меня ж там пирожки с капустой, только из печи. Ты ж не завтракал, небось, все о нас, грешных, печешься. Нюрка, чего сидишь? У тебя ж варенье было малиновое. Неси доктору». И то верно. Баба Нюра вскочила с неожиданной для ее возраста прытью. «Ты уж прости нас, Алексей Сергеевич. Мы ж по старинке. Насмотрелись телевизора, везде нам враги мерещатся. А ты иди, иди к Ленке, она вон там заждалась. Хорошая девка, тихая. Не то что нынешние швабры в мини-юбках». Я едва сдержал смех. Система мигнула. Уровень совместимости 6-2. Групповое доверие достигнуто. Я махнул бабулькам рукой и направился к Лене, которая наблюдала за этим сеансом массового исцеления с нескрываемым изумлением. За спиной уже слышался оживленный шепот, но теперь в нем не было яда. «Видала, какой соколик?» Сразу все про ноги мои понял. «Профессор, не иначе». И голос такой. Прям как у диктора из программы «Время». Лена сделала шаг мне навстречу. «Я думала, они тебя сейчас авоськами закидают», — улыбнувшись, тихо сказала она. «Как ты это сделал? Я ведь видела, как они на тебя все время косились». Профессиональный секрет я подмигнул ей. Просто вовремя напомнил им, что я на их стороне. «Как твои дела?» «Ну что, рванули на тренировку?» Наше занятие прошло на удивление легко. Мое тело уже почти восстановилось. Только и осталось дыхалку подправить. Почти всю тренировку мы то и дело переговаривались. В общении девушка оказалась простой и интересной. Я поймал себя на мысли, что мне приятно находиться рядом. Мы условились встретиться через час в Зерне, пожалуй, единственном месте в этом районе, где подавали нечто отдаленно напоминающее кофе. На обратном пути я, как и обещал, заглянул в аптеку и раздал бабулькам заказы. Видя, с каким благоговением баба Нюра принимает копеечный сбор пустырника, я понял, статус чернокнижника официально аннулирован. «Наш доктор!» — так меня теперь называют. После быстрого душа я пошагал к кофейне. По дороге невольно задумался, а зачем вообще трачу свой выходной на встречу с едва знакомым человеком? Да, Лена привлекательна. Редкое сочетание хрупкости и внутренней силы, и общаться с ней приятно. Но есть и вторая, куда более серьезная причина. Мне нужно понять, что именно натворил мой предшественник в Саратове. Лена была единственной ниточкой, способной пролить свет, почему она так побледнела при первой встрече со мной. В кофейне было уютно. Лена уже сидела у окна, помешивала латте. «А я все гадала, придешь или нет», — улыбнулась она, когда я сел напротив. «Для меня прием кофе по утрам, как таблетка от давления для местных старушек. Пропущу, пожалею», — отшутился я. Мы разговорились. Оказалось, Лена работает графическим дизайнером на фрилансе, делает книжные обложки и оформление сайтов. «В Тиховолжске это кажется экзотикой», — смеялась она. «Все думают, что я просто картинки рисую и сижу на шее у родителей». Объект — Елена. Эмоциональный фон, оранжево-зеленый интерес, симпатия, психосоматические маркеры, легкий тремор пальцев, избегание прямого зрительного контакта более 3 секунд. Она больше не видит во мне монстра, но глубоко внутри, в подкорке, все еще сидит тот первичный страх. Моя внешность для нее все еще является стрессовым фактором. Но я постепенно, слой за слоем, убираю из нее этот негатив. «Знаешь, Алексей, ты совсем не похож на врачей, с которыми я общалась раньше». Она внимательно посмотрела на меня. «В тебе есть какая-то странная уверенность. Как будто ты точно знаешь, что произойдет в следующую секунду. Я хотел было отшутиться про медицинскую интуицию, но внезапно периферийное зрение зацепилось за движение снаружи. Через панорамное стекло кофейни на противоположной стороне улицы я заметил человека. Он не шел мимо, а стоял в тени старой арки, и его взгляд был направлен прямо на наш столик. Это не просто случайный прохожий. Внимание! Обнаружен визуальный контакт. Вероятность направленного наблюдения 87. Я его знаю. Лена, извини, я резко сменил тон на более деловой. Совсем забыл. Мне еще в больницу нужно заскочить. Меня просили осмотреть одного пациента в стационаре. Она немного растерялась, но с пониманием кивнула. Я проводил ее до угла, убедившись, что она в безопасности, а затем двинул к старому знакомому. «Ты что здесь забыл, Цезарь?» Обратился к бандиту я. Мой голос звучал бесстрастно, но система уже вовсю анализировала каждое микродвижение его лица. Цезарь выглядел помятым, кепка была надвинута низко, скрывала бегающий взгляд. Он криво усмехнулся и выставил ладони вперед, будто сдаваясь. «Спокойно, док, я по делу. У меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая, как водится, не очень». «С какой начать?» — спросил он. «Да что ж такое?» «Только что слышал точно такой же вопрос. Опять хорошая и плохая новости. Что ж, но это все же лучше, чем исключительно плохие». Я молча ждал, не сводя взгляда с Цезаря. В голове мгновенно сложилась логическая цепочка. Видимо, обе новости связаны с настоящим Астаховым. Он ведь ждет от меня денег. А я пока что едва-едва концы с концами свожу. Начинаю уж с хорошей, вздохнул я. Ладно. Цезарь шмыгнул носом. Хорошее в том, что очередной перевод денег пока отменяется. Платить некому. Я приподнял бровь. Это было неожиданно. Настоящий Астахов не из тех, кто забывает о деньгах, особенно когда речь идет о его безбедной жизни в эмиграции. Он пропал с радаров, продолжил Цезарь, понизив голос. Третий день не выходит на связь. Ни мессенджеры, ни почта. Глухо, как в танке. Так что пока можешь выдохнуть и потратить свои кровные на что-нибудь полезное. Однако радости я не почувствовал. Наоборот, внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. Если такой человек, как Астахов, исчезает, это никогда не происходит просто так. А плохая, коротко бросил я. Цезарь замялся. Плохая в том, что он по ходу влип там в какую-то серьезную заваруху. Он ведь дурак тот еще. Борзый сил нет. Я общался со знакомыми. Говорят, он там с какими-то личностями подозрительными связался. И если его прижали к стенке, Леха, сам понимаешь, чтобы спасти свою шкуру, он может начать болтать. И первое, что он выложит, это все про тебя. Кто ты, откуда и чье место занимаешь? Риск разоблачения резко подскочил. Если он решит сдать меня, чтобы выторговать себе свободу или жизнь, мое пребывание в Тиховолжске превратится в охоту. Я молча достал из кармана несколько купюр и протянул их Цезарю. Тот ловко перехватил деньги и мгновенно спрятал их в рукав. Спасибо за информацию. Будь на связи. Если узнаешь что-то конкретное о его местонахождении или о том, что с ним случилось, пиши мне. Цезарь кивнул, поправил кепку и, не прощаясь, нырнул в глубину дворов. Я проводил его взглядом, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Мирная жизнь в провинции начинала давать трещины. Воскресенье пролетело в хлопотах, которые обычно сопровождают любой переезд. Я методично собирал свои немногочисленные вещи, стараясь не думать о новостях из Таиланда. Макс, восстановившийся после своего кофеинового проклятия, решил помочь мне со сборами. День прошел в режиме восстановления сил. Я старался не перегружать нейроинтерфейс, давая организму возможность окончательно адаптироваться к 6% совместимости. Служебная квартира ждала меня в понедельник, и это должно было стать новой главой в моей жизни здесь. Понедельник начался с привычного приема. Я только успел надеть халат и включить компьютер, как в кабинет вошла Полина. Она выглядела более сосредоточенной, чем обычно. «Алексей Сергеевич, доброе утро. Там к вам очень рвется один пациент. Мужчина не записан, но он прошел через отдел платных услуг, оформил расширенную консультацию и настаивает на приеме прямо сейчас. Говорит, что ждать не может ни минуты». Я посмотрел на часы. До официального начала приема было еще 5 минут. «Платник, значит», — хмыкнул я. «Хорошо, Полина, зови его. Посмотрим, что там за срочность такая». Полина кивнула и вышла. Я сел за стол, выпрямил спину и активировал систему в режиме ожидания. «Нужно быть готовым к любому повороту. Проходите, присаживайтесь», — произнес я, когда дверь снова открылась. Дверь закрылась с негромким щелчком. Я поднял взгляд. Передо мной стоял молодой мужчина лет 30 на вид. Его одежда была аккуратной, но общее состояние выдавало крайнюю степень нервного напряжения. Взгляд тревожный, бегающий. Пальцы судорожно сжимают край дорогого кожаного портфеля. Он сел на стул напротив, но не расслабился. Впился в меня взглядом. «Вы доктор Астахов?» Голос его дрогнул, но прозвучал отчетливо. «Алексей Сергеевич, тот самый. Из Саратова?» Я спокойно кивнул, сохраняя профессиональную невозмутимость. «Да и это я. Чем могу вам помочь?» В ту же секунду в углу система выдала тревожное сообщение. «Внимание! Резкое изменение психоэмоционального фона субъекта. Уровень агрессии – 15. Уровень страха – 80. Выброс адреналина зафиксирован. Что-то в его позе, в том, как он говорит со мной, вызывает тревогу. Рапорт здесь не сработает. Мужчина слишком зациклен на какой-то одной болезненной мысли. Доктор Астахов!» – повторил он, и на его губах появилась странная, почти болезненная усмешка. «Знаете, а я ведь был у вас на приеме. В Саратове. Год назад. У меня тогда были определенные трудности. Личного характера». Он замолчал, продолжая буравить меня взглядом. В кабинете стало тихо. Даже гул коридора за дверью будто стих. «И что я хочу сказать?» Он выдержал паузу, его голос стал ледяным. «Перед собой я вижу человека в халате. Вижу диплом на стене. Но я точно знаю одно. Вы не доктор Астахов». На моем столе завибрировал телефон. Я не должен был на него отвлекаться, но взгляд все же упал на его экран. Мне пришло сообщение. «От Цезаря. У нас проблемы, док». Астахов не пропал. Он вернулся в Россию. Его уже видели в Тиховолжске. Глава 13. Я медленно убрал телефон в карман. Вибрация затихла, однако свежая новость продолжала крутиться у меня в голове. Астахов вернулся. «Ладно, с призраком из прошлого я разберусь во второй половине дня. Сейчас передо мной живой человек, и он прямая угроза моей легенде. Я встал, подошел к двери и повернул ключ в замке. Вы что делаете?» Мужчина дернулся, его рука сильнее сжала портфель. «Создаю условия для конфиденциальной беседы, я вернулся в кресло, но сел не за стол, а сбоку от пациента, чтобы убрать психологический барьер между нами. Вы сказали, что я не тот Астахов. И вы правы. Объект Денис Николаевич Шишкин, согласно карте на столе. Состояние – острая паранойя, гипервентиляция. требуется снижение уровня кортизола через признание значимости. Рапорт малоэффективен, придется разбираться исключительно за счет навыков общения. Кипящие в пациенте гормоны мешают использовать навыки системы. Мужчина победно вскинул подбородок, но я не дал ему вставить ни слова. Тот Алексей Сергеевич, которому выходили год назад, мой однофамилец, тезка и, к моему глубокому сожалению, коллега. Я знаю о его подвигах. Он приверженец методик, которые лично я не одобрю. Знаю, что он ломал людей и называл это лечением. А я врач. И если вы приехали сюда, чтобы плюнуть ему в лицо, то ошиблись адресом. Но если вы приехали потому, что рана, которую он нанес, до сих пор кровоточит, тогда присаживайтесь поудобнее. Поговорим. Денис замер. Его боевой настрой начал стремительно осыпаться. В глазах пациента теперь читалась только усталость. «Однофамилец?» — недоверчиво переспросил он. «Но как? Такая схожесть? Мир тесен, Денис Николаевич. А в медицине особенно. Можете верить мне, можете проверить документы, но лучше ответьте на один вопрос. Зачем вы проделали такой путь? Чтобы снова разбередить старые раны. Вы ведь не просто так пришли ко мне. Вы даже деньги за прием заплатили. Ради чего? Хотите за что-то отомстить моему однофамильцу? Я отключил все системы интерфейса, которые могли бы выдать лишнюю информацию. Сейчас мне нужен не рапорт, а искренность. Он сказал, что я ничтожество». Глухо произнес Денис, глядя в пол. «Когда жена ушла, я пришел к нему за помощью. А он?» Он посмеялся. Сказал, что такая женщина, как она, не могла остаться с таким слизняком. Сказал, что я сам виноват, потому что не умею быть мужиком. «И вы поверили?» Я вздохнул, а затем вернулся за свой стол. «Вас это задело, потому что вы сами так думали. Чувствовали вину. Скажите, Денис Николаевич, какой была ваша жизнь до ее ухода? Только честно,